Эпилог. На земле. Утреннее солнце расчеркивает Элмер-Крик тенями. Тени ровные, лиловые, их словно положили под линейку. Веселой струей плещет вода из напорной колонки. Чернокожий помощник шерифа, обнаженный по пояс, заканчивает мыться. Играет мышцами, фыркает, словно норовистый жеребец, приветливо машет рукой. Лошади оседланы, пожитки собраны, пора в путь.
«Я ваш должник, мистер Ли!»
В ответ старик-китаец низко кланяется пастору. С его спиной это настоящий подвиг, но Ли Ван справляется. «Это мы в долгу перед вами», — переводит бокалейщик хриплое мяуканье тестя. «Вы и мисс Шиммер, победители Яомо, вы спасли город. Примите нашу благодарность. Теперь нам не нужно уезжать. Мы будем жечь свечи на алтаре в память о вас». Кланяются двое, раз, другой, третий. Поклонам нет конца. О том, кто спас преподобному жизнь, прикончив Джефферсона, в городе судачит с самого утра и будут чесать языки до скончания времен. Выдвигаются разные версии, за которые передрались бы столпы желтой прессы, «The New York World» и «The New York Morning Journal». Стрелка в суматохе никто не разглядел, а Рут с пастором отмолчались. Когда шушоны, забрав вождя с шаманом, уехали, досточтимого Вана уже не было поблизости.
«Не стоит преувеличивать наши заслуги», — проповедник открыл был рот, но Рут опережает его.
Впрочем, можно не сомневаться, что пастор хотел сказать то же самое. «Благодарить между нами следует мистера Редмана и мистера Пирса. Я имею в виду настоящих Редмана и Пирса. Кланяются трое, миссис Ли тоже здесь. Без них у нас бы ничего».
«Без них», — повторяет пастор.
Оба замолкают, отворачиваются. На лицо преподобного наползает тень. Облако, закрывшее солнце, здесь ни при чем. Рут тоже корит себя. Хотелось бы знать, за что проклятая, если бы не дает ей покоя. Выйди она на балкон чуть раньше, открой Тахтону дверь, повтори с Тахтоном Джошуа Редмана трюк, который провернула с Тахтоном Бенджамина Пирса. Тело Джоша было моложе, крепче. Душа тоже пребывала в лучшем состоянии, чем душа Бена. Все возможно, если помахать кулаками после драки и исправить задним числом. Если бы. «Все наладится, мистер Ли. Теперь я спокойно за вас». Общие слова, спасение, когда нечего сказать. «Наладится. Обязательно». Оптимизм — второе имя бокалейщика. «Уже налаживается». Залихватский визг пил, бойкий перестук молотков. Хочется верить, что мистер Ли прав. Элмер-Крик — живучий городок, такие быстро приходят в себя.
«Счастливо оставаться», — пастор касается края шляпы. «Даст Бог, свидимся».
«Да сопутствует вам удача».
«Нам, всем нам».
«И счастливая звезда пусть светит вам в вышине».
«Звезда? Счастливая? Спасибо, звезда не помешает».
Кривая усмешка, какой губы Рут привыкли с давних пор, внезапно превращается в улыбку. «Надо же!» — удивляется мисс Шиммер. «Смотри-ка, не разучилась. Лошади идут шагом, всадники едут бок о бок». Признаться, Рут опасалась, что бойни не миновать, несмотря на все усилия. От салона к конторе уже валила толпа. К Сазерлендам прибыло подкрепление, лихая семейка в полном составе плюс десяток работников с промысла. Грохотали копыта, люди Джефферсона тоже скакали на площадь. Уцелевшие Макинтайры собрали вокруг себя отряд вооруженных сторонников и не собирались сидеть сложа руки. Убедившись, что с их семьями все в порядке, добровольцы подтягивались отовсюду. Кто виноват, что делать, в кого стрелять? Люди они такие. Винтовка старого китайца рявкнула как нельзя вовремя.
Прикончив Джефферсона, досточтимый Ван одним выстрелом убил не двух зайцев, а с полдюжины гризли.
«Джефферсона застрелили! Кто? Какая разница? Туда ему и дорога!»
Как ни странно, никто не пальнул в Макса Сазерленда после этих слов. Люди качались в седлах, переминались с ноги на ногу, чесали в затылках. Безумие отпускало, развеивалось дымом прогоревшего костра. Первыми двинулись прочь Макентайры. Убийца мертв, справедливость восторжествовала. Что им здесь делать? Угольщики и нефтяники еще с минуту буравили друг друга тяжелыми взглядами, а там и потянулись в разные стороны. Враг одних и предводитель других коченел возле конторы шерифа. За кого теперь воевать? Против кого? Были счастливы и добровольцы, избавившись от необходимости отрабатывать жалование с риском поймать пулю не за понюшку табака. Про индейцев даже не вспомнили.
«Раненых несите ко мне!»
Доктор Беннинг уперся ногами в землю так крепко, как способен только пьяный в дым мужчина, уверенный в своей несокрушимой трезвости.
«Ко мне!»
Напротив встал доктор Стретч, щеголь в котелке и атласном жилете. Беннинг смерил соперника оценивающим взглядом.
«Не беспокойтесь, коллега, этого добра на двоих хватит. Эй, бездельники, пошевеливайтесь и виски тащите!»
«Три галлона!» — поддержал Стретч. «Нет, пять!»
Элмер Крик захлебнулся от изумления. «На что вам столько?»
«Для дезинфекции!» — рявкнули доктора.
В витрине универсального магазина Фостера вместо манекенов трудятся рабочие, вставляют новое стекло. Дама и джентльмен, выточенные из дерева, стоят на улице, придирчиво наблюдая за работой. Оба пострадали от грабителей. У джентльмена пропали пиджак и левая рука. У дамы шляпка и парик. Дикий Запад, всякое бывает.
«Мисс Шиммер, преподобный, доброго вам утра!» Женщина глядит из-за забора. В заборе мелкой щепой топорщится отметины от пуль. Чепец хозяйки сбился на затылок. На волю выбрался любопытный рыжий локон. Двор завешен свежевыстиранным бельем, которого хватило бы на полк драгун. Женщина смеется. Это утро для нее и впрямь доброе.
«Уезжаете?»
«Увы»,
— пастор разводит руками.
«Всему свое время, время рождаться и время умирать, время войне и время миру.
И время счастливого пути.
А вам счастливо оставаться, храни вас Господь».
В конторе шерифа помощники меняют дверь. На плотников мэр средств не выделил. Пусть закон справляется сам. Что ж, закон справляется. По соседству разбирают обгорелые развалины банка. Об ограблении сообщили телеграфом в Майн-Сити. Оттуда вскоре должны прибыть федеральные маршалы.
«Мисс Шиммер? Преподобный?»
Балкон мэрии, наблюдательный пост властей. «Мистер Киркпатрик чисто выбрит, одет с иголочки». Благоухание одеколона и аромат дорогих гаванских сигар чувствуется даже внизу. Рут не выдерживает, чихает.
«Будьте здоровы!»
«Доброе утро, сэр!»
«Доброе? Добрейшее!»
Пастор и Рут рады за мэра. Во всяком случае, мистер Киркпатрик понимает их молчание именно так.
«Позвольте полюбопытствовать. Куда это вы?»
«Уезжаем».
«Вы покидаете Элмер Крик?» «Какая досада!»
Брови мэра взлетают на лоб, голос наполняется скорбью.
«К вашему великому сожалению, пастор, сама вежливость, не смеем более злоупотреблять вашим гостеприимством».
«Мне слышится сарказм, ваше преподобие. Вы имеете на него полное право, но оглянитесь. Элмер Крик — феникс, восставший из пепла. Бросьте взор на этих усердно трудящихся людей. Узрите улыбки на их лицах. И вы сами поймете, что ваше место здесь, преподобный, мисс Шиммер. От всей души предлагаю вам задержаться в Элмер-Крик подольше.
Это последнее, чего Рут желает.
Когда мэр очнулся, увиденное привело его в восторг. Нет, речь шла не о руинах банка и трупах на площади. Впрочем, чего греха таить, парочка мертвецов пришлась мэру очень даже по душе. Мистер Нинимби, он же Бенджамин Пирс, и Уильям Джефферсон, положивший свой вороватый глаз на нефтяной промысел, были просто подарком на день рождения. Все остальное — издержки. Стрельба к тому времени прекратилась, беспорядки закончились, а главное, сам Фредерик Киркпатрик был жив и невредим. Благодарить за это, как он считал, в первую очередь следовало создателя, а во вторую — мисс Шиммер. Решимость и меткость в одном лице. Нет, мисс Шиммер в первую. Боже, эта женщина выбила револьвер из руки Джефферсона с 50 ярдов. Лучшего телохранителя и желать нельзя. Да и такой лихой священник, как преподобный Купер, городу совсем бы не помешал.
Вы никогда не думали прекратить странствия? Обрести крышу над головой, приличный доход, обзавестись домом, хозяйством?
О, у мистера Киркпатрика всегда найдется пара тузов в рукаве. «Дом у меня есть, сэр. Надо будет навестить маму», — отмечает Рут, — «сообщить ей о смерти Бена. Лучше это сделаю я, чем кто-то другой. Погощусь недельку».
«Наши прихожане будут вас на руках носить, преподобный. У вас же есть священник. Я бы не хотел переходить ему дорогу». «Чепуха!» — мэр машет рукой с восхитительной беззаботностью. Вы не отберете хлеб насущный у преподобного Элайджи. Город растет, скоро сюда дотянут ветку железной дороги. Нам потребуется вторая церковь. Ее проект я согласую с вами лично. Что скажете?
Не дожидаясь ответа, он переключается на Рут, стреляет с двух рук.
А из вас, мисс Шиммер, выйдет отличный шериф. Мистер Дрэкстон, к сожалению, больше не может исполнять свои обязанности. Сейчас его временно замещает мистер Хэтчер. Но грядут выборы, уверен, у вас есть все шансы на звезду. Полагаю, такой шериф, как вы, заслуживает вдвое большего жалования, чем этот бездельник Дрэкстон.
Заманчиво, не скрою. К сожалению, я вынуждена отказаться. Пастор надвигает шляпу на лоб.
«И я следом за мисс Шиммер. Новая церковь. Выборы шерифа. Храни Господь Элмер-Крик. Прощайте, мистер Киркпатрик».
«До свидания, преподобный». «До свидания, мисс Шиммер. Искренне надеюсь, что со временем вы передумаете. Когда это случится, Элмер-Крик и я первый встретим вас с распростертыми объятиями».
Если Рут чего и не хватает, так только объятий мэра. У лавки «Абрахам Зинник» все для шансфайтеров. Они спешиваются. Через окно видно винтовки и револьверы вернулись на свои законные места. Вряд ли все, но большая часть точно. У прилавка мужчина в потертой куртке с бахромой и мексиканском сомбреро заканчивает разговор с Абрахамом.
«Итак, мы в расчете?»
«В расчете, мистер Трейси. Хорошего вам дня».
Торговец сгребает с прилавка пригоршню монет. С глухим звяканьем они падают в ящик для денег. Мистер Трейси с улыбкой рвет в мелкие клочки какую-то бумажку, должно быть, долговую расписку, и покидает лавку.
«Здравствуйте, мэм. Здравствуйте, преподобный».
«И вам не хворать, Абрахам».
Не хватает пары револьверов и старой винтовки Генри. Похоже, за недостачу заплатил мистер Трейси.
«Чем могу служить?»
Какой-то миг Рут колеблется.
«У вас есть раскаяние, благословение?»
«Разумеется, мэм».
«Почему вы никогда мне об этом не говорили?
«А разве вы когда-нибудь об этом спрашивали?» «Справедливо. Тогда мне 3 раскаяния и 2 благословения».
«Большие или малые?»
«На ваш вкус».
38-й, как обычно?»
«Я не меняю привычек».
«Будете в наших краях? Заходите. Постоянным клиентам скидка».
«Зайдем, Абрахам. Уж будь уверен».
Окраина города остается за спиной. Копыта лошадей вздымают пыль. Огненным шлейфом она стелится позади, подсвеченная солнцем, ползущим к зениту. Ветер несет запахи полыни и шалфея.
«Куда вы собрались, преподобный?»
«В Каспер. Мне нужно рассказать о случившемся здесь, обсудить, что нам делать дальше».
Рут не спрашивает, кому это нам.
«Спутники вас не слишком раздражают?»
«Долг пастыря смирения. Почту за честь, мисс Шиммер».
Саймон Купер достает губную гармошку, что-то вспоминает, прикрыв глаза. «Псалом?» Мелодию Рут узнает с первых тактов. «Нет, не псалом».
Старина Дентакер был малый лихой. Рожу он драил сковородой. Волосы колесом от фургона чесал. Зубной болью в пятке он помирал.
Эпилог. На небесах.
«Не плачь. Не надо».
Мужчина обнимал женщину в больничном покое. Халат, наброшенный на плечи, норовил сползти. Мужчина подхватывал его одной рукой, возвращал на место и снова заключал женщину в объятия.
«Все будет хорошо, верь мне».
Сказать по правде, Джошуа Редман не сразу понял, что это больничный покой. Сперва мучился догадками, а потом кто-то перевел ему с чужого языка на родной. Длинный коридор, двери туда, двери сюда. «Стеклянные двери, сэр!» Стены выкрашены в бледно-зеленый цвет, пол застелен циновками, каких Джош отродясь не видывал. В начале коридора за стойкой, похожей на барную, сестра милосердия. Ну, наверное, сестра. Чипца нет, вместо него смешная шапочка. Сестра держала в руках плоскую коробочку, портмоне, что ли, уставившись на нее, будто пьяница на бутылку. Джош подошел ближе. «Мать честная!» Поверхность портмоне светилась. По ней бегали человечки. Одного сестра пощупала пальцами. Он стал больше, еще больше. Вот уже только лицо на все портмоне. Говорит, шевелит губами, а не слышно ничего. Сестра полезла пальцем в ухо, затолкнула поглубже синюю пуговку. Поднесла портмоне ко рту, ответила что-то. «Пуговицу в ухо! Ей-богу, не вру, сэр!»
«Доктор Голдберг сейчас выйдет к вам». Сестра перевела взгляд с чудного портмоне на мужчину с женщиной. «Подождите немного».
«Я умер», — отметил Джош. «Точно, умер, без вариантов. Это рай?»
«Не похоже, разве что райский лазарет. Ад? Ну, это совсем ни в какие ворота. Чистилище? Здесь плачут, значит, страдают». Женщина плачет, это точно. Стеклянная дверь открылась, в коридор вышел джентльмен плотного телосложения, одетый в салатный под цвет стен комбинезон. Лицом джентльмен напоминал доктора Беннинга, но трезвого, что разрушало все сходство.
«Надо надеяться», — сказал доктор.
Тугая складка между сдвинутыми бровями противоречила сказанному.
«Гарантий дать не могу, сами понимаете, но надежда остается».
Дальше Джош не слушал. Повинуясь наитию, исходившему из самой глубины души, он вошел в дверь, откуда минутой раньше выбрался джентльмен в комбинезоне. Все вокруг вызывало трепет. Наверное, так чувствует себя рыба, если заставить ее летать. Все было незнакомым, но внутренний переводчик спасал, разъясняя: «Иди, стой, нажми здесь, толкни, входи». Ничего не произошло. Материальные предметы игнорировали призрака, но Джош, тем не менее, вошел. На койке лежал мальчик лет 10, укрытый простыней до подбородка. Тонкие руки покоились на простыне. В левой торчала темно-красная пиявка, присосавшись к вене. От пиявки вверх тянулся шланг, вроде садового, но гораздо тоньше, уходя к металлической стойке с бутылкой из бычьего пузыря, перевернутой вниз горлышком. Еще один тоненький шланг выгибался под носом мальчишки на манер потешных усов. Для маскарада скорее подошли бы усы с завитыми кончиками, но вряд ли это был маскарад. «Привет», — сказал Джош, и не узнал своего голоса, словно осенняя листва прошуршала.
«Привет!»
Мальчик открыл глаза. «Привет! Ты кто?» «Джошуа Редман. Можно просто Джош?» Внутренний переводчик дал маху. Джош готов был поклясться, что вместо всего того, что он произнес, в палате прозвучало одно единственное слово.
«Тахтон!»
«Тахтон? Странное имя!» «Палата, сэр! Ну точно, палата в лазарете!» Джош огляделся по сторонам. Да, в мире, где началась и закончилась короткая жизнь Джошуа Редмана, так не ухаживали бы и за президентом, получи он пулю в спину от какого-нибудь психопата. Доктор Беннинг рассказывал, что гнусные коновалы, спасавшие беднягу Джеймса Гарфилда после покушения, залезли в рану грязными пальцами, вызвав гнойное воспаление, взорвавшее и без того слабое сердце Гарфилда. Пациент здешнего лазарета, вне сомнений, мог рассчитывать на иное обращение.
«А ты кто?»
Мальчик ответил, но Джош не сумел разобрать. «Ты призрак?»
«Я Тахтон».
«У тебя же тела нет».
«У меня нет тела».
«Скажешь, ты всегда таким был?»
«Я не всегда. Нет, не всегда».
«Что это за место? Что это за место такое, где для открытия черного хода достаточно парнишки на больничной койке? Ни горящий поселок Амишей, ни бойня Велмер-Крик. Ребенок в лазарете, тощие руки, пиявка у вены, гарантий нет, но надежда остается. И нате вам, мистер Редман, добро пожаловать! Если это здесь плохо, как же тогда здесь хорошо?» Черный ход представился Джошу трубкой вроде той, что тянулось от пиявки к бутылке из бычьего пузыря. «Посидишь со мной?» — спросил мальчик. «Здесь очень скучно».
«А ведь я смог бы его подлечить», — подумал Джош, не отрывая взгляда от исхудавшего, бледного лица и светлых волос, разметавшихся по подушке. «Если он пустит меня в себя, я его вылечу. Еще не знаю как, но...» «Вылечу, Богом клянусь. Потом ему нужно будет драться, потом спасаться от врагов, потом еще что-нибудь. он пустит меня во второй раз, в третий, десятый. Что же мне теперь делать, а? Что, сэр? Конец книги. Книгу читал Сергей Дидок.